Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Добрый день, 12 часов 8 минут. Алексей Кузнецов, Сергей Бунт.
Добрый день.
Сегодня состав суда такой у нас. Но было какое-то очень крупное голосование у нас, многочисленное, да?
Оно не столько многочисленное, оно достаточно обычное по количеству, но оно очень определенное, 48% высказалось.
Выбрало тот процесс, о котором мы будем говорить. Да, вот всевозможные исторические вещи и издания, я вам напоминаю, что в самом начале недели выйдет новый «Дилетант». Вот, и опять же, по просьбе товарищей, я напоминаю, что на сайте дилетант.медиа, на этом сайте нашем подписка. Вот подписка именно там оформляется. И мы надеемся, и даже можем быть почти практически уверены, что перерыва больше таких не будет. Угу. Да, вот покажи вы. Ну, что же, обратимся к сегодняшнему процессу. Также готовьтесь делать свое умозаключение для голосования, которое будет в конце этого получаса.
Ну да, потому что...
Дело сложно.
Надо напомнить, что, собственно говоря, мы готовимся праздновать 150-летие российской адвокатуры, которое вот-вот-вот-вот-вот на днях, можно считать, состоится. И мы предложили вам победы российских адвокатов. Такие вот. И вот вы выбрали дело, которое... является единственной из предложенных победой советских адвокатов. Это дело сравнительно недавнее. Оно закончилось менее 50 лет назад в Верховном суде РСФСР. И дело это, мы сегодня, конечно, далеко не все подробности сумеем назвать, но у всех желающих есть возможность прочитать об этом деле подробно, что называется, от первого лица, в описании одного из адвокатов. Это Дина Исаакна Каминская и ее книгу «Записки адвоката». Я горячо всем рекомендую, как не только замечательный источник вот, по истории там, определенных этапов, и аспектов советской адвокатуры, но и как книгу, замечательно написанную, неравнодушным и литературно, на мой взгляд, очень одаренным человеком. Я хочу процитировать два дневника. Корней Иванович Чуковский. Запись в дневнике от 23 июля 64 года, воскресенье. У меня было отравление, потом бронхит, еле жив, не выходил 3 недели, но сегодня надо встать. Через полчаса начало спектакля у нас в лесу. Ореховый прутик по мотивам румынских народных сказок. Все это устроила Цицилия Александровна Воскресенская, дочь жены Сильвинского, женщина феноменальной энергии, всполошила весь поселок, устроила декорации, 2 месяца натаскивала всю детвору, вся детвора заворожена этим спектаклем. Вчера я дошкандыбал до костра, увидел такое предспектакльное настроение, какое помню только в художественном театре перед постановкой «Слепых Метерлинка». Все дети вдруг оказались милыми, дисциплинированными, сплоченными тесной дружбой. Ровно в 12 за мной пришли. Приехали 2 подруги Клары, Вера и Нелли. Приехала американка-педагог Елена Яковлевна с мужем Фрицем, психологом. Погода чудесная, идут без конца наряженные дети, и дежурные указывают им путь. Я гляжу из окна, видна крепкая организация, какой у нас не бывало. Надеваю индейские перья. Ну, все помнят фотографию Корнея Ивановича Чуковского в наряде вождя у этого знаменитого переделкинского костра. Схожу вниз и вижу... Чудо. Великолепная декорация с башней. Все дети шелковые. За кулисами суета. На сцене идеальный порядок. Девочка Марина Костоправкина играет роль героини, идущей освободить своего брата от чар ведьмы. Ведьма Груня Васильева. Немножко жаль, что чудесные детские лица прикрыты масками. Котя Смирнов – дракон. Женя, прикованный к скале великан. Ужасные личины, под которыми свежие щеки и детские глаза. Спектакль идет без суфлера. Все знают свои роли. Среди публики Константин Федин. Оба его внука – участники спектакля «В 5 часов чай в библиотеке». Роскошно сервированы для артистов. Успех огромный. Десятки детей хотят записаться в кружок. Вот такая вот очень бодрая, очень оптимистическая запись. Груни Васильева, игравшая ведьму, это Дарья Донцова. Вот она, Агриппина Васильева в девичестве, что называется. Ну, мы говорили о роли ее отца в деле Синявского и Даниэля уже. И вот через год, чуть меньше, чем через год, через 11 месяцев, дневник Лидии Корнеевны Чуковской. Неделю назад пропала девочка, 13 лет, Марина Костоправкина, лучшая актриса в театральном кружке, единственное одаренное существо среди библиотечных детей. Сегодня в пруду нашли ее тело, она изнасилована и убита. По подозрению арестованы трое солдат, работавшие неподалеку от леса на даче Руслановой, и какой-то рабочий поселка, недавно вернувшийся из тюрьмы. А вот, собственно говоря, эта девочка, которая упоминалась в дневнике Корнея Чуковского, действительно, видимо, талантливая такая актриса, значит, вот этого самодеятельного переделкинского театра, она жила в деревне Измалково. Эта деревня практически сейчас слилась с Переделкино, вот я посмотрел на современную карту. Там вокруг такой каскад прудов, и на другой стороне от этой деревни, за прудами, находится, тогда его называли Генеральское шоссе, сейчас это шоссе маршала Буденного, там как раз находилась его дача, и вот Лидия Корнеевна ошибается, вот эти солдаты, которых задержали по подозрению, они работали у него на даче, они что-то ремонтировали. И вот после их каждое утро привозил автомобиль из воинской части, и каждый вечер забирал обратно в воинскую часть. И вот, значит, поскольку они в тот день закончили. А день – это 17 июня 65 года. И они закончили работу раньше и присоединились к группе ребят 14-15 лет. Там в основном девочки, два мальчика. Играли на площадке в волейбол. Значит, они, солдаты к ним присоединились, они вместе поиграли в волейбол, а потом уже дело было уже довольно поздно вечером, где-то в 11 часу, они решили сходить на генеральские дачи. Как я понимаю, вот это вот шоссе, оно тогда было такой променадом для местной деревенской молодежи. Да? Походить, что называется, себя показать, на других посмотреть. Вот, собрались идти, но потом вот эта самая Марина Костоправкина, она сказала, что ей надо зайти домой, взять кофточку, потому что свежело. И двое ребят, Олег, его называли все Алик Буров, и Саша Кабанов, вызвались ее проводить. Через некоторое время, об этом времени будет, вот о промежутке этом временном будет очень много, так сказать, всего на следствии делаться, там, пытаться определить, какой он и так далее. Значит, Саша и Алик встретили у мостика, значит, девочек, которые тем временем оторвались от солдат, которые слишком назойливо к ним, значит, проявляли внимание. Они погуляли, многие слышали, как они пели, там рыбаки еще сидели в районе пруда, у одной из девочек был очень красивый голос, вот. Значит, многие люди слышали, как они вместе там распевали, были явно совершенно в хорошем настроении. Да, а Марина Костоправкина не пришла. И когда девочки спросили, ребята, а где Марина, они сказали, а она вот с нами рассталась, сказала, что потом нас всех догонит, что она вот, так сказать, не хочет с нами. И кто-то из девочек сказал, ну, Маринка вроде как обычно, да, выпендривается в таком смысле. Ну, видимо, она действительно была прима, да, и в театре, и не в театре. Вот, Марина пропала, значит, ее ищут, подключают милицию, к утру она не появилась. И в таком достаточно глухом месте, во вражке неподалеку вот от этих вот прудов, находят примята трава, кофточка Марины, какая-то кепка мужская и пуговица, судя по всему, от кальсон. Такая вот, так сказать, пуговица. Тело не находят. Ищут. Там водолазы на прудах работают. Нигде никаких следов. И через 5 дней те же самые ребята с девчонками, катаясь на лодке, вот лодка буквально въезжает во всплывшее тело. Это вот Марина Костоправкина. И начинается вот это совершенно жуткое дело. Значит, сначала следователь, который начинает это дело, он мечется из стороны в сторону, как только возникает какой-то призрак версии, он туда бросается, потом возникает призрак другой версии, он бросает первую версию, переключается на вторую, ну вот в частности. Естественно, что вот этих вот солдат, естественно, тут допрашивают, да. Тем более, что вроде как получается, что шофер показывает, что они достаточно поздно пришли к машине, он достаточно долго их ждал. Но вот там, видимо, помешало как следует следователю за это дело взяться, помимо его такой вот неорганизованности, еще то, что довольно сложно допрашивать военнослужащих. Это отдельная прокуратура, это каждый раз нужно получать разрешение командования части. Тем более, что тут возникает, всплывает другая версия, значит, местный пьянчуга с отсидочным опытом в анамнезе, не приходит ночевать домой, а утром его обнаруживают в сарае собственного дома. Он пьян абсолютно в стельку, то есть поэтому он, видимо, даже домой не пошел ночевать, то есть непонятно, когда он ночью вернулся, и на нем окровавленная рубашка. Значит, за него берутся. Но он, когда немножко приходит в себя, показывает, что вот он с какими-то своими приятелями выпивал, потом они подрались, то есть это вот кровь от драки. Допросили приятелей, да, выпивал, да, подрались. И следователь, даже не взяв рубашку на экспертизу, эту версию тоже отбрасывает. Да? А дальше, через некоторое время, вдруг в поселке такое вот, значит, возникает бурление, потому что из прокуратуры сообщают, что задержан человек, который признался в изнасиловании и убийстве. Это человек, который в свое время уже отсидел за изнасилование и убийство, и сейчас он задержан по подозрению в очередном изнасиловании, и вот, в частности, выяснил, что и здесь тоже он. Он тоже где-то там сравнительно неподалеку жил.
У меня вопрос. Об этом что-нибудь писали?
Об этом в газетах, судя по всему, ничего не писали.
Но окрестности.
Но окрестности знают. Значит, вообще, надо сказать, что вокруг этого дела такая вот атмосфера общественного, всеобщего возмущения и требования найти убийц. И вот через год, да, и надо сказать, что через некоторое...
Значит, это был какой у нас год, когда...
Это 65-й. Лето 65-го года. Да. И вот, значит, вроде как пойман, вроде как сознался, а через некоторое время проходит слух, что на самом деле прокуратура его отпустила, потому что стало очевидно, что это самоговор. И тогда мама погибшей девочки начинает подключать все возможности, а возможности у нее, собственно, только одна. Она идет к Корнею Ивановичу, поскольку он любил Марину, поскольку, так сказать, и она просит, чтобы вот по линии, так сказать, писательской, Союза писателей надавили на прокуратуру, чтобы она что-нибудь вообще сделала. И Корней Иванович пишет письмо, его подписывают, видимо, еще несколько жителей Переделкина, членов Союза писателей, в ЦК с требованием как следует разобраться, вообще накрутить прокуратуре хвоста. Прокуратуре накручивают хвоста, это прокуратура Московской области. Накручивают хвоста, и в деле меняется следователь, к делу подключается следователь Юсов. Это человек, который до этого делал достаточно такую ровную, быструю карьеру, работал в областной прокуратуре, ему поручали серьезные дела, но что-то потом у него там какой-то то ли дисциплинарный, то ли еще какой-то проступок, и он был в порядке, так сказать, воспитательной меры, на время отправлен, как пишет Дина Каминская, в какую-то провинциальную прокуратуру. Ну, видимо, в районную его спустили из областной прокуратуры какого-то из района. И вот это первое его дело, которое он получает, вернувшись обратно в областную. То есть он преисполнен решимости доказать, что это был эпизод, что он действительно вот следователь высокого полета. И когда к нему приходят представители общественности, в том числе мама убитой, он говорит: не волнуйтесь, товарищи, дело будет расследовано, я даю вам слово, значит...
Будет раскрыто.
Будет раскрыто, да, справедливость будет восстановлена. А тем временем... Подходит годовщина убийства, и на кладбище собирается все село, там, так сказать, и среди всего прочего, такой вот эпизод. Значит, пожилая совсем женщина, ее фамилия Марченкова, она начинает причитать над могилой Марины. Как на это сначала не обращают внимания, а вечером уже на поминках, или я не знаю, как вот называется эта годовщина, да, вот застолье, кто-то вдруг вспоминает, что вроде как она в своем причитании произносит такие слова: «И прости меня, Мариночка, я перед тобой виновата». Значит, берутся за эту... Это сами жители, не прокуратура. Берутся за эту самую Марченкову. Ну-ка, говори, что ты, собственно, имела в виду. Та сначала отнекивается, вроде ничего я такого не имела в виду. А потом вдруг говорит: ну, я виновата, потому что я в тот вечер слышала голоса, слышала Мариночку. Значит, вот как она с двумя мальчишками... Значит, разговаривал, они вроде как к ней приставали, она вроде как говорила: от меня отстаньте. Вот я тогда этому никакого значения не придала, но, думаю, там детишки вроде как, значит, играются. А тут вот теперь я понимаю, что я вот, значит, упустил такую важную вещь. А что за мальчишки? А это вот, значит, Сашка Кабанов и Олег Боров. И, значит, опять теперь уже делегация жителей является к следователю Юсову. Говорит: а у нас есть убийцы. Вот вы тут пока даром жрете казенный хлеб, а мы вот, так сказать, вот знаем, кто. Иосиф берется за это дело вплотную вот за этих вот самых мальчишек. Значит, по-моему, нет ни одной статьи Уголовно-процессуального кодекса, которую он в процессе не нарушил бы. Значит, во-первых, он их арестовывает, хотя никаких оснований у него для этого нет. Надо сказать, что вообще даже для ареста взрослого человека у него, строго говоря, нет оснований, потому что кроме неких вот таких вот показаний, достаточно косвенных, нет ничего. Ни актов экспертиз, ни каких-то внятных свидетельских показаний. Но он их арестовывает.
Сколько им лет тогда?
Им 15 лет. 15 лет. Причем вот Кабанову только-только исполнилось 15 лет. У него день рождения вскоре вот после смерти Марин. Значит, он их арестовывает таким образом, он их обоих выманивает из дома и арестовывает таким образом, что 4 дня их родители не знают, где они находятся. А он их тут же отправляет в КПЗ в Звенигород. Дело в том, что в то время еще не было Одинцовского района, он возникнет через 2 года, и это считался Звенигородский район. Но вы понимаете по географии, что это вообще очень далеко.
Да, это очень
далеко. Это очень далеко. Да. Это по прямой 30 км, да, вот так,
да,
Переделкино до Звенигорода. То есть, они находятся на другом фактически конце района. Значит, родители не могут их найти. Они тем временем находятся в КПЗ без всякой связи с родителями, без адвокатов. В советское время адвокат на стадии следствия не мог быть привлечен, кроме случая, если это несовершеннолетний. Вот в случае несовершеннолетних адвокат полагался, начиная со стадии следствия. И дальше выясняется, что, значит, от них получено признание. Исследователь передает родителям 2 одинаковых письма в 2 семьи. Дорогие папа, мама, не беспокойтесь за меня, я в хороших условиях, значит, то все 5-10, мы с товарищем, значит, изнасиловали, убили Марину. Не беспокойтесь за меня, пришлите побольше сухарей, я, типа, живу хорошо. Естественно, родители, которые до этого сходили с ума, значит, приходят в совершенно безумное состояние, а следователь их приглашает в Звенигород, и после того, как дает им чуть-чуть, немножко совсем повидаться с мальчиками, значит, говорит, а вот посмотрите, познакомьтесь, вот товарищ такой-то, вот он адвокат, и не просто адвокат, он, значит, заведующий юридической консультацией, он опытный адвокат, вот если хотите, значит, то есть он им подгоняет своего адвоката, который сразу им говорит, ну да, ну вот по всему видно, да, показания, они виноваты. Ну, ничего, у нас суд гуманный, они несовершеннолетние, много они не получат. А то, глядишь, и вообще дело, значит, окончится условным приговором. Давайте договорчик-то оформим, значит, вроде как. Что еще делает следователь Юсов? Я ж не могу просто, времени нет, рассказывать про хронологии. Уже на процессе в Верховном суде РСФСР, это последний, 3-й суд по этому делу, будет неопровержимо доказано, заместитель начальником областного уголовного розыска вынужден будет признать. К ним в камеру подсаживают, в камеры, потому что они, естественно, содержатся раздельно, подсаживают по взрослому человеку, такие дядя Саша и дядя Сережа, люди с лагерным опытом, которые им начинают говорить одну и ту же вещь. Вот, дескать, вы сейчас в КПЗ содержите. Кстати говоря, еще одно нарушение. В КПЗ нельзя больше 3 суток, а их там продержали 14. А это большая разница. Это голые нары, это отсутствие горячей пищи, так сказать. Ну, в общем, это гораздо более тяжелые условия содержания, чем в нормальном, как мы сейчас сказали, следственном изоляторе. А вот сейчас следователь решает, куда вас направить. Если вот в матросскую тишину вас пошлют, это хорошо, там, значит, то все, белье свежее, питание нормальное, порядки, значит, добрые. А вот если вы не сознаетесь, вас в следственную тюрьму Мура там И один из них, вот, который подсажен Кабанову, поднимает майку, говорит, смотри, что там со мной сделали. А у него шрам жуткий через всю эту самую. Вот меня там так били. В общем, на них оказывается сильнейшее психологическое давление. Их не тронули, судя по всему, пальцем. Но оба поставлены в такую ситуацию, и, наконец, понятно, что Юсов все время их еще пытается склонить к признанию тем, что вот признайтесь и сразу домой. Потому что потом многие свидетели будут говорить, что они все время, вот какие-то у них будут такие проговорки, где, а вот когда же домой? А он им говорит, ну, сейчас не время, подожди, я же не могу тебя отпустить, смотри вокруг, сколько, значит, людей из деревни, они тебя там побьют и так далее. То есть, он им явно вот их шантажировал тем, что, естественно, 15-летние мальчишки больше на свете хотят домой, а он говорит, вот признайтесь, пойдете домой. И они признались. А потом они признание забрали обратно. К этому времени в дело вступают два адвоката. Значит, один адвокат так и останется в этом деле, я его чуть позже назову, а вторая адвокат, женщина Ирина Казаполянская, как я понимаю, это, видимо, я не нашел никаких сведений, но, видимо, это дочь довольно известного в середине века московского адвоката Михаила Казаполянского, фамилия довольно редкая, вот, она, видимо, из адвокатской такой семьи, значит, над ней нависает очень серьезное дело, вплоть до отчисления из коллегии адвокатов, потому что, значит, она была назначена адвокатом, точнее, не назначена, а по просьбе родителей, она стала адвокатом Саши Кабанова, и он написал при ней отказ, а потом следователю признался, что она его, ну, не заставила, конечно, но она ему сказала, ни в коем случае не сознавайся, даже если ты убил, ни в коем
случае. Убедила, скажем так, убедила.
И вроде бы убедила. И на ней, конечно, нависает по советским меркам, да и не по советским, и по нынешним бы, в общем, тоже. На ней нависает исключение из коллегии адвокатов, потому что она подталкивает его к даче ложных показаний. Да? И вот на этой вот совершенно неоптимистической ноте, Казаполянскую, естественно, отстраняют от дела, на этой оптимистической ноте в дело входит Дина Исаакна-Каминская, еще пока не знаменитая, вот как потом она будет, знаменитый адвокат диссидентов, адвокат Буковского, адвокат Марченкова, если не ошибаюсь, да, по-моему. Вот, пока она опытный адвокат, ей уже прилично за 40, на ее счету много достаточно успешных дел, ее приглашает ее товарищ, вот, собственно, который в деле с самого начала, адвокат Юдович, Лев Абрамович Юдович, тоже очень известный советский адвокат. И вот они берутся за это дело и начинают его разбирать.
Сейчас мы прервемся. После новостей мы объявим голосование, потому что нужно еще несколько деталей для того, чтобы голосование это объявить. Вот так мы и поступим сразу после новостей.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так.
Мы продолжаем следствие пока, потом будет процесс. А все-таки вот этих ребят, этих школьников, которых обвиняли, все-таки кроме их показаний, чего-нибудь добилось следствие? Что-нибудь выявило?
Нет, практически ничего. Другое дело, что они вроде как показывают, вот у какой яблони это все произошло, там неподалеку такой колхозный большой фруктовый сад. Нет, ничего, кроме показаний, никаких, собственно говоря, материальных улик, ничего нет. Есть свидетельское показание вот этой вот Марченковой, да. Она слышала, как они ссорились. Есть показания девочек, очень разнящиеся по времени, сколько времени вот прошло с момента, когда они видели Кабанова и Бурова на волейбольной площадке, и моментом, когда они встретились у мостика через пруды. Значит, девочки сначала показывают, что прошло минут 15-20, тогда не успевают. Угу. Но следователь давит и растягивает, и получается, что 30-35, а тогда вроде как теоретически успевает. То есть, все на косвенных плюс личное показание.
А там что-нибудь есть о следственном эксперименте? Их выводили?
Их выводили, да, и это будет иметь в дальнейшем большое значение на процессе. Но они вроде как вот на следственном эксперименте, что называется, согласно показали. Да, и следователь очень активно общается со всеми свидетелями, он допросил практически всю деревню, и каждому это тоже нарушение, и каждому рассказывают, а вот смотрите на фотографии, вот, значит, штаны, а они признались, что они их разорвали, на ней, то есть он рассказывает об их показаниях, то есть деревня абсолютно уверена, что да, убийцы найдены, плюс к делу подключается чрезвычайно энергичная женщина, хотя и весьма уже пожилая, некая Берта Бродская. Она тоже местная жительница, она старый большевик, и это вот в ее случае это тип. Ее не было вообще, она в это время отдыхала в доме отдыха, но она вернулась, и с колоссальной энергией она организует всех, значит, вот мы должны добиться, чтобы убийц значит, осудили, она будет на всех трех процессах вызываться обвинением как свидетель, и на всех трех процессах, так сказать, она будет говорить одно: я знаю, что они убили, они ее мучили, я требую от лица всего советского народа. Когда суд спрашивал, что показать-то можете, я знаю, я ничего не могу показать, я знаю, что они ее убили. Вот такой. Вот она будет писать письма. Во многом вот из-за ее энергии это дело сразу у суда будет вызывать определенный комплекс. Дело на контроле у ЦК, в деле имеется чрезвычайно активный общественник. В результате первый суд во главе с объективным, судя по всему, хотя грубым, резким, но при этом таким очень, видимо, квалифицированным юристом, судьей Кирилловым, он это дело разворачивает на доследование. В этом деле выясняется, что очень много нарушений допустил следователь, судья Кириллов это признает, но, правда, он сохраняет вот эту версию, что адвокатка Заполянская, значит, тоже там, так сказать, недолжным образом вмешалась в дело, поэтому дело на новое, на доследование, на новое расследование, доследование. Тому же следователю Юсову оно попадает, он берется допрашивать всех, кого еще не допросил. Он возбуждает в местном населении, значит, вот такую вот уверенность, что адвокаты куплены, что адвокаты свидетелям заплатили. В результате все это выплескивается на втором процессе, который удивительным образом оказывается не в областном суде, а в Московском городском суде. Хотя, по идее, Московский областной суд другим составом должен был бы это дело рассматривать.
Это ведь та область, да?
Да. Но дело в том, что в областном суде ни один судья не согласился принять дело к производству с таким багажом. То есть с контролем ЦК и с агрессивным общественным мнением. И они нашли формальный повод. А формальный повод был смешной. Значит, после первого процесса, когда дело вернули на доследование, вот это Берта Бродская и мать погибшей, значит, пишут заявление, что мы видели, как сразу после процесса, значит, родители обвиняемых передали большой завернутый в газету пакет судье Кириллову. Нам очевидно, что это была взятка. Обвинение абсолютно абсурдное, естественно, поэтому никакого, так сказать, движения по этому делу не было. Но Московский областной суд радостно за это цепляется и говорит: нам всем, всему составу Московского областного суда, таким образом общественность выразила недоверие, мы не можем это дело рассматривать. Угу. И радостно, значит, самоустраняется. Московский городской суд, суд того же уровня, что и Московский областной, принимает это дело к рассмотрению, но ведет тот же следователь, обвиняет тот же прокурор. Правда, в деле оказывается другой общественный обвинитель. В советское время была такая фигура в процессе, обвинитель от общественности. В первом деле это была учительница из школы. И она обвиняла, помогала прокурору. Тоже такая, в общем, этическая.
А из каких семей, ребят?
Они из обычных семей совершенно. Это вот тут вот Дмитрий спрашивает. Это не Переделкино. Это соседняя деревня. Но совершенно деревенские люди. У них родители простые трудяги. Там у кого-то шофер, мама уборщица. Что-то в этом роде. Бедные, кстати сказать, семьи достаточно.
Ну и девочка сама тоже не переделкинская ведь.
Нет, девочка тоже из той же школы. Она их одноклассница. Они все из одной компании. И вот, значит, начинает выясняться замечательная вещь. Начинает выясняться, что есть прямые подтасовки в деле. Следователь Юсов допускает прямые подтасовки. Во время следственного эксперимента запись, кинозапись дает одно, а в протоколе другое. Причем по существенным моментам. Из протокола выясняется, что мальчики показали на разные яблони. Один показал от угла налево, вторая с краю, другой от угла направо, вторая с краю. Значит, Юсов, сказать, сделал вывод, что экспериментом подтверждается, оба показали на одно и то же. Если бы не внимание адвокатов, то вот это второе с края так бы и осталось. Выясняется, замечательно, свидетельницу Марченко вызывает, выясняется, что она слепа и глуха. Просто. То есть, вот судья издает вопрос, и она стоит на месте для свидетелей, там метров 5, не больше. Она не слышит. Но она слышала метров с 30 разговор, значит, трех ребят и так далее. А потом она еще будет говорить, что она их видела. Она еще и слепая практически. Она в суде будет палочкой ощупывать перед собой, значит, место. И, тем не менее, судья, уже Мосгорсуда, судья Карева, значит, ведет дело таким образом, что явно все идет к осуждению. И совершенно неожиданную роль сыграет общественный обвинитель от писательской организации, поскольку вроде как Корней Иванович и так далее, от Московской писательской организации, общественным обвинителем становится Сара Эммануиловна Бабенышева. Она сама литератор, ну, видимо, судя по результатам такой достаточно скромных дарований, но я прочитал о ней много хороших и добрых воспоминаний, как о переводчике, как о редакторе, просто как о человеке. И вот она совершенно неожиданную роль сыграет в этом процессе. Она садится в процесс, как говорят юристы, с абсолютной убежденностью, что вот она должна помочь, значит, горем убитой матери и так далее, судить убийц. И в процессе она, будучи не юристом совсем, да, никоим образом, она приходит к убеждению, что все это дело состряпано. И она выступает со своей заключительной речью, по сути, защитительной, и посвящает ее, как филолог, анализу вот этого вот кладбищенского плача свидетеля Марченкова и показывает, разбирая, что вот он состоит из всех классических элементов, из которых должен состоять кладбищенский плач. Вот, пожалуйста, вот заход, вот рассказ о том, какой хороший человек был покойный, а вот здесь обязательно нужно попросить прощения, и вот вам образцы, вот сборники, там чуть ли не Афанасьева она цитирует вот эти самые плачи. То есть это классический плач, ни черта она на самом деле не видела. Потом вообще выяснится, что у нее в этот день был рабочий день, что у нее на один глаз 100% она не видит, на другой 80%, это по состоянию 65-й год, что она глуха на одно ухо на 60%, на другое на 40% и так далее. Вот такой замечательный свидетель, по сути, единственный свидетель, кроме вот этого оговора. Мосгорсуд выносит приговор 10 лет. Это максимум, что могут дать подросткам. То есть, он их признает виновным. Подается кассация. В Верховном суде судья-докладчик, а эта кассация происходит без, так сказать, подсудимых, да, группа судей назначена, судья-докладчик по делу, и адвокаты могут дать свои пояснения. Судья-докладчик настоятельно рекомендует дело вернуть на новое доследование, а потом через несколько недель он Каминской встретится в коридоре и скажет, что вообще недоволен, это дело надо было не до доследования, его надо было закрывать, тут вообще ничего нет. Да? И дело должно было бы попасть в Мособлсуд, но по ряду причин попадает в Верховный суд РСФСР, который должен вынести окончательное решение, к судье Ивану Степановичу Петухову. Значит, Иван Степанович Петухов, фронтовик, инвалид войны, человек, который довольно долгое время, он был сначала судьей на самых низших, там, после войны, этажах, а потом довольно долгое время работал в Верховном суде в отделе ревизорском. Угу. Это вот люди, которые занимаются пересмотром дел, которые обобщают судебную практику, то есть, он ревизор не финансовый, разумеется, что называется такой вот контролер, да, со стороны судейской. Судейского сообщества. То есть, это человек с таким очень точным, очень острым взглядом на умением читать дело, разбираться именно в бумагах и так далее. И он совершенно блестяще проводит процесс, ровно, объективно, принимает практически все ходатайства защиты. Единственное, Каминская очень удивила, значит, на очень серьезное ходатайство, просьбу, значит, выехать на место со всем составом суда, есть такое дело, да, выехать на место и там все осмотреть, он говорит, нет, в этом нет необходимости. Они так еще с Юдовичем переглянулись, вроде как другие менее важные вещи принимает, а тут отказался. А потом уже после приговора Каминская его через некоторое время спрашивает, а почему вы наше ходатайство завернули? А он сказал, а действительно не было необходимости. Я как только дело получил, пока меня свидетели в лицо не знают, я сам свой выходной туда съездил, все посмотрел и убедился во всем, что вы правы. А правы в чем были? Дело в том, что дорожка, по которой должны были бы вот эти мальчики, если все правильно, тащить труп, она была в тот день чрезвычайно грязная, она вообще болотистая. А девочки все показали, что они к мостику пришли абсолютно чистенькие, в чистой обуви, в чистой брюк, чего быть, конечно, не могло. И в том месте, где, по версии следствия, они сбросили труп в пруд, там под берегом довольно длинная песчаная коса, то есть он не утонул бы там практически от меня.
Ну, да,
он все, месте, это, все да. это увидел. И в результате дело закончилось полным оправданием. Правда, процесс длился, то есть я имею в виду с момента их задержания до момента их оправдания, прошло более 2 лет, а в общей сложности 23 месяца и 20 дней они отсидели.
То есть они за какое-то преступление, за возможное, за какое-то преступление, есть же такие сроки, естественно, 2 года они практически отсидели. за что-то.
Ну, вот видите, я много сейчас с теми же адвокатами общаюсь. Насколько я понимаю, сейчас их бы признали виновными в чем-то небольшом, назначили бы эти 2 года и выпустили бы как отбывших уже срок. Потому что сейчас статистика такая, что оправдательных приговоров практически нет. А вот здесь все-таки...
Все-таки, да.
Все-таки вот оправдательный приговор.
Скажите, пожалуйста, единственный вопрос, который я могу вам задать, вот такой, не то что конспирологический, а вопрос от нашего так называемого здравого смысла. Как вы считаете, они действительно не виноваты, эти ребята, или здесь сыграла свою роль непрофессионализм и любовь к срезанию углов со стороны следствия, что просто не дало
возможности? То есть они виноваты, но следствие не доработало?
Да, да, следствие просто сработало настолько топорно, что ничего не смогло доказать. Хотя были для того основания. Итак, первый вариант. Они не виноваты. И это доказано. 660-06-64. Вариант второй. Не знаем, виноваты они или нет, но следствие сработало топорно. Вот, и поэтому их оправдали. 660-06-65. И мы голосуем.
Голосование пошло.
Итак, не виноваты эти школьники, то есть и вы так считаете, что они не виноваты. 660-06-64. Это следствие так топорно проводилось, что никакой вины доказать не смогло. 660-06-65. А сомнения в вине все-таки у вас остается. Итак, голосуйте, пока мы вот сейчас... У меня несколько вопросов есть. А продолжалось ли следствие какое-нибудь было по убийству девочки?
Нет. Никакого... Кто убил Марину, мы не знаем по сей день. И в этом, видимо, большая вина, определяющая вина первого следователя, который так топорно провел следствие в первые дни, когда еще какие-то материальные улики можно было исследовать, что, видимо, суд счел уже невозможным там через 3 года прошедших до чего-то докопаться. Вот Виталий Авилов спрашивает, кто полетел со своих мест. Скромно полетели. Значит, получил взыскание замначальника Московского уголовного розыска, который по заданию следователя Юсова организовывал подсадку вот этих вот агентов в камеры к ребятам. Значит, получил взыскание зампрокурора Московской области за недостаточный контроль за следствием. Что касается следствия Юсова, следователя Юсова, то после того, как второй раз дело было завернуто и направлено в Верховный суд, его разбил паралич. У него случился инсульт, он потерял речь и движение. Дальнейшая его судьба мне неизвестна, я пытался выяснить. Точно так же, как вот Дмитрий спрашивает, есть ли данные, как сложилась судьба этих ребят. Единственное, что написано у Дины Каминской, что из армии к ней уже, их же еще после этого практически сразу в армию забрали, потому что им 17 лет исполнилось.
Да.
И вот ее подзащитный Саша Кабан,
уже 18 брали.
Да. Ей присылал из армии благодарственные письма со своими фотографиями, там отличник боевой и политической, и как положено. И вот, значит, Каминская тоже написала, что, как он ей рассказывал, деревня вся опять, так сказать, изменилась к ним, сочла их невиновными, извинялись за ту вот травлю, которой подвергались и они, и их родители, пока эти 2 года все это следствие шло.
Да, ну, в общем-то, неизвестно, живы они до сих пор.
Неизвестно, я ничего, я пытался
лет,
найти.
65-66 сейчас.
Вот Инна спрашивает, а кто убил Марину?
А вот неизвестно. А вот все...
Да, такая Лора Палмер.
Да, и вот, да. И, но дело в том, что как-то, к сожалению, часто бывает, когда плохо работает самые начальные следствие.
Там есть, на мой взгляд, по тем, в общем, достаточно куцым материалам, которыми я познакомился, там есть, на мой взгляд, одна очень плохо проработанная версия, но поскольку люди могут быть живы, не так много времени прошло, я не буду ее в эфире озвучивать, мои собственные, так сказать, подозрения, умозаключения. Я вас призываю, действительно призываю прочитать записки адвоката Дины Каминской, даже если вам не интересна ее деятельность политического адвоката, вот прочитайте об этом деле. разделе, там 4 главы ему посвящено, и у вас будет возможность самим составить свое представление.
Объявляю результаты нашего голосования. Считаю, что они действительно невиновны. 74,5%. Я думал больше, кстати говоря.
Я тоже.
Да. И 25,4% считают, что, может, они и виновны, но следствие не доработало.
Ну, я понимаю, могу понять, что, может быть, эти люди рассуждали так, что поскольку не найден виновный, и его виновность не доказана в суде, то сомнения остаются. Другое дело, что вот Алексей из Ганновера пишет, невиновны все сомнения в пользу подсудимого. Да.
Но это ясно.
Неустранимое,
да,
сомнение.
Это вы абсолютно
правы. Виталий спрашивает, это та Каменская, которая в книгах и сериалах? Нет, Виталий, Дина Каминская. Дина Исааковна Каминская.
Да, это замечательно.
Замечательный,
да,
советский адвокат, к сожалению, 10 лет назад скончавшийся.
Это не идеальное преступление, это преступление, случайно ставшее идеальным. И
да.
Ввиду недоработки. Все-таки там ограниченный круг людей.
Как я понимаю, это преступление, видимо, было в начале, в самые первые дни, было бы достаточно несложно раскрыть.
Ну да, но может быть.
Были упущены,
да,
такие,
да,
возможности.
Мы вам предлагаем, поскольку весна хотя бы календарная уже наступила.
Вот сегодня.
Даже сегодня астрономическая весна. То тогда преступление, посмотрите, на любовной почве. Суд над Маргаритой Жюжан по обвинению в отравлении воспитанника. Российская империя, 1878.
Воспитанник? Воспитанник к тому времени уже подрос и стал совершеннолетним. То есть, это дело, где одной из, скажем так, версий была, вот, соответственно, некая любовная игра. Выберите, расскажем, что это было.
Суд над Чарльзом Вулриджем по обвинению в убийстве супруги. Это Великобритания, 896 год.
Это дело само по себе никогда бы не привлекло наше внимание, если бы это не тот Чарльз Вулридж, о котором, или точнее вдохновленный казнью которого, Оскар Уайльд не написал бы балладу о Рейнской тюрьме.
Угу. Да.
Ведь каждый, кто на свете жил, любимых убивал. Да? Это вот навеяно Чарльзом Вулриджем. Это то самое дело.
Вчера могли слышать, да, шумы в исполнении автора Оскара Уайльда.
Да.
Суд над Анри Ландрю, серийным убийцей и брачным аферистом. Это 21-й год, Франция.
Ну, это во Франции невероятно знаменитое дело. Его называют чуть ли не самым жутким французским преступником 20 века. Синим бородой 20 века и так далее. Это классический брачный аферист. Только он женщин заманивал, чтобы убить, а не просто, чтобы ограбить и бросить.
Суд над Биллой Мэй Эннон по обвинению в убийстве любовника, Штаты, 24-й год.
А это тоже дело, которое отметилось в литературе, потому что она стала прототипом героини романа, а потом и мюзикла «Чикаго».
«Чикаго». И, наконец, суд над Памелой Смарт и ее учениками по обвинению в убийстве Грега Смарта.
Да, это школьная учительница, которая использовала своих любовников, своих учеников для того, чтобы расправиться с мужем. Вот такая вот.
Ой,
необычная.
Ой, как интересно. Смотрите, все уже на сайте. Всего вам доброго.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.